Глава 14. На другой день вернулись с поля косари. Пантелей Прокофьевич решил с обеда начинать возку сена. Дуняшка погнала к дону быков, а Ильинична и Наталья проворно накрыли на стол. Дарья пришла к столу последняя, села с краю. Ильинична поставила перед ней небольшую миску со щами, положила ложку и ломоть хлеба, остальным, как и всегда, налила в большую общую миску. Пантелей Прокофьевич удивленно взглянул на жену, спросил, указывая глазами на Дарьину миску: «Это что такое? Почему это ей отдельно влила? Она что, не нашей веры стала? И что тебе надо? Ешь!» Старик насмешливо поглядел на Дарью, улыбнулся. «Ага, понимаю. С той поры, как ей медаль дали, она из общей посуды не желает жрать. Тебе что, Дашка, аль гребосно с нами из одной чашки хлебать?»
«Не гребосно, а нельзя», — хрипло ответил Дарья.
«Через чего ж это?»
«Глотка болит».
«Ну и что?»
Ходила в станицу, и фершел сказал, чтоб ела из отдельной посуды.
«У меня глотка болела, так я не отделялся, и, слава богу, моя болячка на других не перекинулась. Что же это у тебя за простуда такая?»
Дарья побледнела, вытерла ладонью губу и положила ложку. Возмущенная расспросами старика, Ильинична прикрикнула на него: «Чего ты привязался к бабе? И за столом от тебя нету покоя. Прилипнет, как орепей, и отцепа от него нету».
«Да мне-то что?» — раздраженно буркнул Пантелей Прокофьевич. «По мне, вы хоть через край хлебайте».
С досады он опрокинул в рот полную ложку горячих щей, обжегся и, выплюнув на бороду щи, заорал дурным голосом:
«Подать не умеете, распроклятые! Кто такие щи прямо с пылу подает? Поменьше бы за столом гутарил, оно бы и не пекся!» — утешала Ильинична.
Дуняшка чуть не пырскнула, глядя, как побагровевший отец выбирает из бороды капусту и кусочки картофеля, но лица остальных были настолько серьезны, что и она сдержалась и взгляд от отца отвела, боясь не кстати рассмеяться. После обеда за сеном поехали на двух арбах старик и обе снохи. Пантелей Прокофьевич длинным навильником подавал на арбы, а Наталья принимала вороха пахнущего гнильцой сена, утаптывала его. С поля она возвращалась вдвоем с Дарьей. Пантелей Прокофьевич на старых шаговитых быках уехал далеко вперед. За курганом садилась солнце. Горький полынный запах выкошенной степи к вечеру усилился, но стал мягче, желанней, утратив полдневную удушливую остроту. Жара спала. Быки шли охотно, и взбитая копытами пресная пыль на летнике подымалась и оседала на кустах придорожного татарника. Верхушки татарника с распустившимися малиновыми макушками пламенно сияли. Над ними кружились шмели. К далекому степному пруду, перекликаясь, летели чибисы. Дарья лежала на покачивающемся вазу вниз лицом, опираясь на локти, изредка взглядывая на Наталью. Та, о чем-то задумавшись, смотрела на закат. На спокойном чистом лице ее бродили медно-красные отблески. Вот Наташка счастливая. У нее и муж, и дети. Ничего ей не надо, в семье ее любят. А я... конченый человек, и сдохну, никто и ох не скажет, — думала Дарья, и у нее вдруг шевельнулось желание как-нибудь огорчить Наталью, причинить и ей боль. Почему только она, Дарья, должна биться в припадках отчаяния, беспрестанно думать о своей пропащей жизни и так жестоко страдать? Она еще раз бегло взглянула на Наталью, сказала, стараясь придать голосу задушевность: «Хочу, Наталья, повиниться перед тобою». Наталья отозвалась не сразу. Она вспомнила, глядя на закат, как когда-то давно, когда она была еще невестой Григория, приезжал он ее проведать, и она вышла проводить его за ворота. И тогда также горел закат, малиновое зарево вставало на западе, кричали в вербах грачи. Григорий отъезжал, полуобернувшись на седле, и она смотрела ему вслед со слезами взволнованной радости и, прижав к острой девичьей груди руки, ощущала стремительное биение сердца. Ей стало неприятно от того, что Дарья вдруг нарушила молчание, и она нехотя спросила: «В чем виниться-то?»